наших рассуждений мы будем размышлять о Слове Божьем и влиянии Божьего Слова на жизнь людей. Сегодня мы будем просматривать опять те же мысли, о которых мы уже в прошлый раз слышали. Я только потом напомню кратко о моментах, которые мы с вами говорили. Почему нам, людям, следует обращаться к Писаниям? Главное слово этих мыслей и рассуждений – это действие человеков. Главный стих – это 4 книга Царств, 7 глава, 17, 18 и 20 стихи. «Как сказал человек Божий, так и случилось». И это выражение повторяется в 7 главе 3 раза. Поэтому мы и не случайно называем сегодня мысли наши, о которых мы будем рассуждать, почему нам следует обращаться к Писаниям, а куда еще? А кому еще? Когда-то с Иисусом не стали ходить 70 человек, учеников, и ушли от Него. Иисус посмотрел на оставшихся 12 и говорит: «Не хотите ли и вы отойти от Меня?» И тогда Петр выразил желание страстное остальных 11: «Господи, а к кому нам идти? У Тебя слова жизни». Священное Писание – это жизнь наша. И нету Священного Писания – нет жизни. Профессор русской души Федор Достоевский сказал: «Гибель русскому народу без Слова Божия, ибо жаждет его душа всякого Слова Господня». То, что верно было для русских людей, актуально сегодня и для американцев, и для немцев. И для всех жителей земли, где бы они ни находились и где бы они ни жили. Всякое слово Господне, оно исполнится. Доброе оно или худое. Я когда размышлял над всем этим, я думаю, интересно. Мы иногда настолько предрасположены, к очень хорошим словам. Но кто-то мудро заметил, правдивые слова не всегда приятны. Приятные слова не всегда правдивы. Вот дилемма. Вот парадокс нашей жизни. Нам охота слышать доброе, но не всегда это доброе мы слышим. И слава Богу, что на протяжении прошлого раза, в среду, когда я говорил уже первую часть служения, она заключалась в том, чтобы избавить нас, почему нам следует обращаться к Священному Писанию, чтобы избавить нас от непослушания. И позвольте сегодня напомнить нам о том, что с этим связано было очень многое. Во-первых, мы должны с вами понимать о том, что не мы создаем нашу жизнь, а Бог. Бог является источником всех благ и удовольствий, какие может себе только представить и испытать живущий на земле человек. Бог является источником наслаждения. И если Бог отнимет благодеяние свое от нас, мы не сможем наслаждаться. Да что наслаждаться? Мы не сможем даже дышать правильно. Вы чувствуете аромат цветов, полей, садов? Не все люди могут сегодня дышать ароматами цветущих полей и садов. Почему? Аллергия, они страдают. Не все люди могут правильно питаться. Почему? Опять же, аллергия. Есть и пить, и наслаждаться не в человеческой власти, а от Бога. И поэтому, братья мои и сестры, исполнится в нашей жизни и доброе, и худое, о чем написано в Священном Писании. Важно нам, чтобы мы всегда с вами могли избирать то, что Бог нам предлагает. Мы иногда не смотрим на то, что Бог дает, и выбираем то, что нам кажется, что оно должно быть желание. Но на самом деле мы потом насыщаемся от своих путей и забываем об этом. Посмотрите, то, что мы в прошлый раз слышали, это что является Божьим даром, когда мы Богу служим и Бога слушаем. Ну, во-первых, братья мои и сестры, это дар дождей, дар обильных урожаев. Если мы с вами открываем страницу Священного Писания, я только напоминаю это место, это 26 книга Левит, мы читаем несколько стихов. «Дар дождей Божьих и обильных урожаев Божьих». 3 и 5 стих 26 главы книги Левит. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, заметьте, я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет постигать у вас собирание винограда, а собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете на земле жить вашей безопасно». Посмотрите, это все идет от руки Господней. Второй момент, посмотрите, Бог говорит о том, что Он даст мир нас. Благополучие – это сегодня не удел политиков, которые говорят одно, а думают другое. Посмотрите, во что мир сегодня превращается благодаря действиям нечистоплотных политиков, безбожных, нужно сказать прямо. Но здесь смотрите, 6 стих, «И пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». Мир – это следствие того, что мы исполняем то, что Бог хочет. У меня просто вопрос к вам. А ваша жизнь проходит в согласии с исполнением Слова Господня? Вы исполнитель Божьих слов? Тогда об исполняющих Божье Слово говорит брат, господин Иаков. Блажен человек, который слушает и исполняет. Во всех своих действиях он будет успешен. Как обстоит дело с вашим исполнением? Посмотрите, потом здесь говорится о том, что это еще не только дает нам благоденствие и обилие в наших трудах, мир, но это дает нам дар Божьего присутствия. Смотрите, 11 и 13 стихи. «И поставлю жилище мое среди вас». Это Бог говорит. «И душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и вывел вас с поднятою головою». Это не заслуги их, это не стратегия, это не их сила революционного мятежа, когда они сбросили это иго, но это Бог был причиной того, что они вышли из Египта, где они были рабами 430 лет. Посмотрите, Божье присутствие, буду жить среди вас, построю жилище свое и буду вашим Богом, вы будете моим народом. Выше, идеальнее представление себе нельзя сегодня вообразить. И оно осуществится только тогда, когда придет с неба город, приготовленный им, украшенный как невеста для жениха. Это Новый Иерусалим. И сам Господь соединится с искупленным народом. Но переживать сладость небесного общения мы уже можем здесь на земле, когда Бог входит в нашу с вами жизнь. Но исполняется не только хорошие стороны, о которых мы с вами читаем, но исполняется и плохое. И в прошлый раз я говорил вам о том, что как наказание за непослушание к Слову Господню были наказания, и они тоже в 26 главе. Я не буду их, на них останавливать, только процитирую места Писания. Страдания, болезни, голод. 26 глава, 14-17 тексты. Засуха, неурожаи, падение. 18-20 стихи. Звери дикие и меч. 21-22 стихи. Болезни, разорение и уничижение от врага. 23-26 стихи. Опустошение и изгнание из страны обетованной. Это 27-39 стихи. Это кошмары людоедства, которые испытывали люди, которые... Если станешь это быть, то это Божьи, Божьи рычаги, Божие лекарство, которое Бог применял к людям. Мы иногда думаем, что раз наказание Божье постигает какой-то народ или народы, это значит, все, с этим закончена всякая работа Господа Бога. Я вам скажу, что это не так. Священное Писание говорит о том, что это является Божьим лекарством, методом дисциплины грешника. Бог хочет, чтобы мы вернулись. И когда в вашей жизни загораются вот эти светлячки, когда мигают эти приборы Божьих предупреждений, самое время остановиться, друзья, парни и девушки, молодые и пожилые люди. Остановиться надо на путях и спросить, почему это пришло. Но так не случилось. Почему Бог допускал все эти моменты жизни? Вы помните, Иорам, этот сын цареубийцы, он разодрал свои одежды, одел вретище и красовался перед людьми, но он не смирился перед Божьим словом. Вывод какой мы находим? Он говорит, завтра сниму голову с этого Елисея. Он винил во всем служителя Божия, который предупреждал людей, что хуже будет. Да и куда уж хуже, когда люди кушали отцов, а отцы ели своих детей. И когда мы читаем эту бесстрастную повесть человека, который был очевидцем и записал все это, когда две матери скушали одного сына, а на второй раз одна говорит, я голодна, я хочу кушать, давай сварим твоего сына, потому что мы моего съели вчера. Это голод был. И не содрогались женские сердца. И это сегодня приводит нас в смятение. Но это был Божий указывающий перст на то, чтобы люди остановились. Вы знаете, какой же вывод люди сделали из всего этого? Посмотрите, мы прочитаем Иезекииля 3 главу, 4-7 стихи. Посмотрите. «И он сказал мне, то есть Бог, Сын Человеческий, встань». «Иди к дому Израилеву и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятную, с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятную речью, с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя к ним, то они послушались бы тебя». Удивительное состояние. Но страшное состояние сердца, ожесточившегося грехом. Пророк говорит о том, что иногда грех приходит к нам таким очень приятным, сулит нам очень большие перспективы, наслаждения. Но Библия прямо, категорично говорит о том, что последствия греха будут страшными. Пророк Иеремия говорит, горе тем, которые влекут на себя грех ремнями колесничными, обманчивые тонкие веревки греха становятся ремнями колесничными, от которых ты никогда не сможешь освободиться или порезать их, потому что они так сделаны искусно. Дом Израилев, 7 стих, не захочет слушать тебя. Они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом, жестоким сердцем. Друзья, практикующие грех в своей жизни, вы в рискованном положении. Ваше сердце станет каменным, жестоким, и вы не способны будете правильно, адекватно реагировать на Божье предупреждение. Посмотрите, Бог говорит кому? Пророку своему. Он идет и говорит то, что Бог ему говорит. Почему? Бог ему сказал, и он должен провозгласить эту истину, но люди не хотят его слушать. Удивительно. Господь говорит, если бы я послал к людям другим, к иностранцам, то слова твои они бы приняли сразу. Но я посылаю тебя к тем, кого я избрал. Бог хочет достучаться до грешного сердца, чтобы он исправился. И Писание говорит нам, не хочу смерти умирающего, хочу, чтобы грешник обратился от злого пути и жив был бы. Это милость Господня сегодня, которую Господь являет к нам, живущим на земле. Но позвольте сегодня, мы обращаемся сегодня к другой стороне. Посмотрите, все действия Господни, все его предупреждения, все то, что ушло из жизни человека, народа Божьего, оно говорит о том, чтобы люди могли встрепенуться. Посмотрите, книга пророка Осии, 2 глава, 8-9 стихи, здесь говорится так о народе Божьем, об Израиле. «А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, умножил у ней серебро и золото, из которого они сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее». 11 стих. «Прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, новомесячи ее, субботы ее, все торжества ее, опустошу лозы виноградные ее и смоковницы ее, превращу их в лес, полевые звери поедят их». Это вот как раз все предупредительные знаки, которые Господь оставлял на страницах Священного Писания. Вторая мысль, о которой мы с вами будем рассуждать, это то, что действия Божьи, они не закончились на всем этом. Посмотрите, чтобы дать нам, почему нам следует обращаться к Священным Писаниям? Вторая мысль, чтобы дать нам благословение вместо справедливого суда. Кто так прощает, как ты? Кто может так терпеть беззаконие и нашу непокорность Божью, как Бог? Долго терпит. Ожидая их обращения, Бог медлил многие-многие годы. И Он и сегодня являет свое милосердие для того, чтобы только оттянуть приговор своего суда. Но суд будет, если только наша жизнь с вами не изменится. Мы читаем 7 главу с 1 стиха по 15 включительно. «И сказал Елисей, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера лучшей муки будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот в Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию и сказал, если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставить нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот, нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, верно, нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те, прокаженные краю стана, и вошли в один шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там нашли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: не так мы делаем. День этот, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же уведомим дом царский. И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры. Как быть им? И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод. И вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая, когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем и сказал: пусть возьмут 5 из оставшихся коней, которые остались в городе из всего ополчения израильтян, только и осталось в нем из всего ополчения израильтян, которое погибло. И пошлем, и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных и колесницы, и послал царь вслед сирийского войска, сказав: пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. Первый момент, друзья, мне хочется сказать о том, что всякий человек должен быть скор на слышание. Поскольку мы имеем 2 уха и 1 язык, мы обычно говорим очень много, но очень мало слушаем. Мы должны научиться переформировать себя, перетренировать себя для того, чтобы мы могли своими ушами слышать то, что должно нам слушать. Это слово Господне. Заметьте, когда царь в гневе своем решил, что конец пришел Елисею, и послал своего слугу, чтобы снять с него голову, то была весть в самый неподходящий момент. Елисей говорит: завтра. Ему приговор, что не доживет до следующего дня, снимут голову. А он говорит от Бога весть: завтра все изменится радикально. И заметьте, какая реакция была не только сановника, этого самого важного человека, с которым делил свои политические соображения царь Израилев. Но они были оба неверны Богу. Они оба были непокорны Богу. И заметьте, сановник, на руку которого опирался царь, без которого он не делал ничего в своей жизни, говорит: такого не может быть. Он смеялся над Богом. Неужели Бог может раскрыть небеса и одождить хлеб? Такого никогда не может быть. Но такое может быть. Завтра это в Божьем плане является великим утешением для нас. Не так ли? Вечером водворяется плач, а на утро радость. Эти обстоятельства меняет Господь, потому что Он Бог всяких обстоятельств. Он является источником, который держит благословение и держит для нас беды, когда мы не покоряемся Ему, не так ли? Посмотрите завтра. Вы помните, когда армада египетских воинов, сильные египетские всадники, гнались за Израилем и заперли их в пустыне, а впереди море? Вы помните, только одна ночь поменяла все. Когда начали люди вопить, и Моисей молился тоже Богу, то написано: облако встало посредине, между египтянами и Израилем. И стояло там. Для одних это был свет, а для других в то же самое время тьма. И не соединились вместе. Ночь только разделяла. И посмотрите, Бог говорит, дает обетование очень странное. Посмотрите на египтян. Более их не увидите вовеки. Кто мог это сделать? Бог наш. Когда они вошли, и когда они увидели, что Бог против них борется, они решили повернуть назад и бежали куда? навстречу воде, потому что Моисей простер жезл свой, и вода стала сходиться, и все войско, вся конница, вся пехота этих людей, они были утонувшими. И поутру, когда встали на завтра, и вот ни одного нет уцелевшего. Бог совершил это. А посмотрите на жизнь Иосифа. Сколько он горемычный пережил. В железо вошла душа его. Но как все драматично поменялось на утро, когда только его фараон потребовал из темницы, и он уже был второй после фараона. Завтра. Почему нам важно сегодня обращаться к Священному Писанию? Потому что если мы не знаем, мы будем делать ошибки. Если мы знаем Слово Господне, значит, мы будем уповать и укрепляться, и укреплять друг друга, чтобы уповать и держаться на Слово. В самые трудные времена обращайтесь к закону и откровению. Если этого нет, тогда нет света нигде, если нет его в Слове Господнем. Поэтому посмотрите, этот сановник, а в лице его и сам царь, они питали себя совершенно чуждым, неправильным, что должно было в их жизни быть. Но они это делали только потому, что они были непослушны Богу, и только потому, что они не знали то, что они должны были знать. У меня вопрос сегодня к вам. А вы всегда знаете то, что должно вам знать? Уста народа Божьего, сердце народа Божьего должно хранить ведение. И народ мой погибнет за недостаток знания. И вторая очень важная мысль. Уста священника должны хранить знание. Потому что от уст его ищут ответов на все жизненные вопросы. И дал бы Господь, чтобы в нашей жизни все это было. Поэтому посмотрите, когда Священное Писание, как только он высказал свою хулу, то человек Божий сказал ему: «Вот увидишь глазами твоими», это второй стих, второе полустишие, «но есть этого не будешь». Посмотрите, насколько категорично и ясно Бог дал пророку своему, Елисею, всю ту историю, что случится с этим человеком. Это было последнее предупреждение сегодня, чтобы завтра смертное не стало реальностью для этого важного человека, который находился рядом в советниках у господина своего царя. Но он все это пропустил. Поэтому посмотрите, как Бог начал действовать. Вы знаете, есть интересная такая мне особенность, которую мне хочется сделать в ответ на все то, что Господь продемонстрировал сегодня перед царем и его советниками. Посмотрите, как это все драматично изменилось. Мы с вами читаем о том, что Господь послал панику в стан врага. Вы заметите, есть одно очень важный, очень момент, который мы можем обобщить на основании прочитанного. Бог наш есть властелин над всеми слухами. Бог властелин над всеми слухами. Кто мог придумать, что вот так развязка просто свяжется, и люди переживут это страшное бедствие в своей жизни? Мы с вами читаем о том, 6 стих. «Господь сделал то, что стану сирийскому, послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого». Заметьте, здесь три разных момента. И кто это сделал? От Господа это было. Они услышали все это, и они, когда не было никакой опасности, посмотрите, в каком печальном состоянии находилась вся армия сынов Израилевых в осаде. Они уже съели всех, и осталось сколько? 5 лошадей. И уже не стало тех защитников, которые должны были быть. Но посмотри, как может это произойти? О чем ты говоришь, Елисей? Господи, да ну как это? Вы знаете, самый важный полководец, самый надежный стратег – это Господь Бог. И мы правильно будем делать, если будем в самых критических моментах уповать на Него. ни на силу лошади, ни на множество всадников, но Бог благоволит к сердцу человека смиренного, преклоненного перед Его Словом. И заметьте, как Он это все сделал. В сумерки, сумерки приходят, и вдруг этим людям послышалось ржание, шум колесниц и войско большое, которое волнуется. Заметьте, и тогда они приходят к этому концепту и бегут, бросая все. И когда они ехали от этого города Самарии и до Иордана, написано, вся дорога была устлана брошенными вещами, одежду. Они бежали раздетыми. Как знаете, вот иногда на выкладку бежит солдат на марш-бросок, ему все тяжело, и ремень тяжел, он ремень скидывает. Он скидывает форму свою солдатскую, гимнастерку, и ему кажется, все это вот надо все скинуть, то вот тогда легче бежать. И так они бежали. И оружие бросали, и вещи, и все. И оставили все в шатрах своих, все, что там у них было. Почему? Это Господь сделал. Заметьте, есть еще одна особенность, что Господь является властелин над слухами. Второй момент еще, о котором мне хотелось сказать, что Бог может использовать в этих обстоятельствах самые неподходящие средства. Самые, ну кто бы мог придумать о том, что, ну вот кто потом станет вестником, который расскажет о том, что все драматично изменилось. И вы знаете, Бог кого употребил? Прокаженных четырех товарищей, которые нарушали все нормы. Приличие. Почему? Они должны были жить отдельно. И если они ночевали около стен, около ворот города, это они были в зоне рисковой. Их можно было побить камнями. Они должны были жить отдельно, но они жили здесь. Заметьте, у них было несколько choices. У них был выбор. Если зайдем в город, ну там голод. Искать там нечего, мы там умрем 100%. Если останемся здесь, тоже нету ничего, и здесь умрем. А если пойдем сегодня в сирийский стан, где наши враги живут, ну, могут убить. Но если убьют, мучение наше закончится. Голодно. Желудок и болезнь диктовали свое. Держись за жизнь, цепляйся за жизнь. И удивительно, они делают это решение, идут в стан. Заметьте, они едят, они пьют, насыщаются, удовлетворяют свои желания, они забирают золото, серебро и одежды, идут, находят место, где это все прячут, возвращаются назад, и что делают опять? Едят, пьют, берут, прячут, а потом приходят к удивительному открытию. Не так мы делаем. День радостной вести. И если мы замедлим, то вина падет на нас. И они идут в ночь, идут к этому вороту, к воротам и несут им весть о том, что они нашли в стане. Лошади привязаны, ослы привязаны, шатры полные, еды полно, а никого нет. Что нам делать? И вы заметите, тогда люди начинают приходить к решению этих моментов, что они собираются идти назад. И я думаю, что, братья мои и сестры, из этой мысли мне хочется вывести несколько моментов. Очень важно сегодня нам с вами в свете этой истины проверить себя, в вере ли мы с вами. Священное Писание определенно говорит о том, что мы с вами ходим верою, а не видением. Неверие, оно не живет где-то далеко. Неверие зачастую таится в сердце моем и вашем. Оно очень коммуникабельно, оно очень общительно, оно может находиться с нами в одном церковном здании, в одной стране, в одном народе. Вы заметьте, в Священном Писании есть очень много мест Писания, которые говорят о том, что Евангелие от Иоанна 6, 64. Иисус Христос говорит, есть среди вас некоторые неверующие. Заметьте, апостол Павел в послании к римлянам в 15 главе, в 15 стихе, он говорит о том, что в жизни его служения ему очень много вреда причиняли неверующие, которые находятся рядом с ним. Посмотрите, между тем, 15 глава римлянам, 30-31 стих, «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее». Неверующие люди – это не только сирийцы, это не только аборигены. Неверующие люди, они не живут среди казахов. Неверующие люди очень удачно и очень успешно живут иногда среди общества народа Божьего. И заметьте, здесь написано, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее. Посмотрите, Иисус Христос говорит своему апостолу Фоме, 20 глава, 27 стих Евангелия от Иоанна. «Не будь неверующим, но будь верующим». Господь понимал трагизм этого ученика, и Он хотел, чтобы он приобщился радости торжества тех, которые знают воскресшего. А может быть, сегодня этот угнетает состояние и твой дух, он омрачен, только потому, что ты в стане неверующих людей. Посмотрите, в Священном Писании написано много моментов таких. 1 Иоанна 1:10. Если мы знаем истину Божию, и если мы говорим, что мы не имеем греха, то мы обманываем себя, истины Божьей нет в нас. Мы Бога представляем лживым. Евангелие от Иоанна, 1 послание Иоанна, 5 глава, 10 стих. Неверующий Бога представляет лживым, потому что он не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Когда мы с вами живем, наша практическая жизнь, она должна быть подтверждением нашей веры. Вера, она надеется на то, чего не видит. Она уповает. Фундамент нашей веры, братья мои и сестры, является это Божье Слово, на которое мы должны с вами уповать. И практика, реакция наша на жизненные обстоятельства, она показывает нам, верим мы или нет. Апостол Павел говорит коринфским верующим, испытывайте самих себя, верили вы. Может быть, вам только кажется, да, вы в молитвенном доме, да, вы в хоре, да, у вас есть активность. Вопрос в другом. Верили вы? Имеете ли вы веру в Господа Иисуса Христа? Посмотрите, драматичное событие, это 10 глава послания к евреям, она говорит нам вот о чем. Мы прочитаем этот стих. Тридцать восьмой и 39 стих. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Вот основание нашей жизни. Вот она твердость нашего упования. Заметьте. Есть одна еще особенность. Вера, она приходит или укрепляется от слышания Слова Господня. Послание к римлянам, 10 глава. Но заметьте, здесь еще есть один концепт. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стих. Бог дает нам дар благодати и веры. И вера здесь имеет выражена не глагольная форма, а существительная форма. Она приходит не от того, что мы делаем в нашей жизни, а от того, как мы применяем то, что Бог нам дал, благодать и веру. Мы ее не заработали, мы ее не заслужили. Это дары Божьей благодати, но мы должны это применить в послушании, в хождении своем. Вот откуда идет укрепление, источник нашей веры. Сегодня она сообщает тебе жизнь. Или нет? Посмотрите, мы сегодня радуемся тем событиям, о которых мы читаем на страницах Священного Писания, о городе, об улицах, о благах, об удовольствиях, о которых Писание говорит, но мы их никогда не видели с вами. И те, которые жили до нас, которые верою ходили, они тоже никогда не увидели Мессию глазами своими. Но читая, слушая пророков, они радовались. И заметьте, написано так, Бог устроил, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они жили верою, как написано, праведный верою жив будет. И мы сегодня живем верою в то, что Бог нам совершил. И то, что Бог нам сегодня открыл через слово страниц Писания, что нас ожидает. Заметьте, вторая мысль здесь написана. Они пришли очень к правильному решению в своей жизни. Не так мы делаем. Как часто вы смотрите на то, что вы делаете, и вы видите, что оно не согласуется с учением книги Библии? Это можно увидеть только тогда, когда у нас есть Слово Господне. И они пошли, несмотря на то, что если они вышли в стан сирийский, это были сумерки, раз покушали, поели, попили, наелись, сколько можно? Ну, час посидеть и уже сказать, что ух, уже фу, не могу больше. Они наелись, насытились, они пошли, спрятали, где-то, может быть, подальше, чтобы надежно было, снова вернулись и, наверное, ночью пришли. И ночью рассказали о том, чему они стали свидетелями. Братья и сестры, наша жизнь иногда, она похожа на этих четырех прокаженных. Мы едим, мы пьем, мы собираем, мы копим, мы прячем, но мы ни с кем не делимся вестью. Они делились правильной вестью. Бог употребил их, таких неприглядных, брошенных, отбросы от общества, когда человек должен был дальше и дальше. И единственное, с чем он мог обратиться к другим людям, это кричать «Немо, немо, нечист, нечист, не подходи близко». А Бог их взял и использовал как своих вестников, служителей. И на завтра они не стали дожидаться следующего дня. Они ночью пришли и ночью принесли эту весть. Вы знаете, Евангелие Иисуса Христа – это сила Божия ко спасению. Евангелие Иисуса Христа – это сила Божия ко спасению всякому верующему. Второй момент. Я хочу сказать о том, что здесь есть много моментов, на которые Священное Писание обращает наше внимание. Это первое послание Коринфянам, 1 глава, 17, 18, 24, 25 стихи. Они говорят о том, что Павел испытывал, когда он нес весь проповедь о Христе, погибающему миру. Он видел, как сила Божия сопровождала его. И в этих коротких стихах первой главы и второй начальной главы мы находим только 5 раз свидетельство о том, что сила Духа Господня, она сопровождала его свидетельство. В чем сегодня нуждаешься? Вы и я. Мы нуждаемся в том, чтобы сила Господня была явлена в нашей жизни. Она будет только сопровождать нас тогда, когда мы будем выполнять порученное нам дело. Посмотрите, Евангелие от Марка, 16 глава, там так написано. «Идите по всему миру и проповедуйте. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Помните, концовка какая написана? «И они пошли и проповедовали, а Господь подкреплял их свидетельство знамениями и чудесами». Это явление силы Божьей в их жизни. Есть и пить – это хорошо. Есть и пить, и умножать свои познания – это хорошо, это отличительная черта. Но если мы не делаем главного, мы никогда не сможем умножаться. Мы никогда не увидим преображенных жизней. Мы никогда не исполним того, что Господь возложил на нас. Поэтому дал бы Господь, чтобы мы могли сегодня этот урок выслушать и исполнить то, что Господь нам говорит. Неверие, оно страшно, оно предосудительно. Посмотрите, как Бог говорит здесь в 17, 18 и 20 стихах. сановник, который смеялся, он был постыжен при всех. Написано, что исполнилось слово человека Божия, что он сказал. Кто ты сегодня? Как Господь сегодня побуждает тебя к этому? Несколько моментов, которые мы должны с вами выслушать в заключение. Мы должны быть внимательны как к Божьим обетованиям, так и к Божьим предостережениям. Ответственность должна быть у нас. Правильная реакция на Божье Слово. Принимаем ли мы Божье Слово полностью, во всей его полноте, или мы что-то частично берем из этого Слова? Очень важно, чтобы мы были правильно смотрели на Божье Слово. Какое слово мы можем сегодня предложить нашему поколению, в нашей церкви, нашим родным и близким, людям, с которыми мы живем? На чем оно основано? У меня есть несколько вопросов сегодня. Насколько надежны все Божьи слова в жизни, вашей и в жизни людей? Второй вопрос. Почему Бог так долго ждал, прежде чем послал сирийцам шум приближающейся армии? Почему Бог медлил? Бог силен был это все сделать. Почему Бог сохранил жизнь пророка Елисея тогда, когда многих пророков и служителей, они были убиты царями и лжепророками? Совершаем ли мы такую же ошибку, когда, имея в своем распоряжении благую весть, мы не делимся с другими людьми, как сначала поступали эти четверо прокаженных, нашедшие брошенный сирийский лагерь? Наши сегодня возможности, наши сегодня обстоятельства, они намного превосходят, чем то. Они покушали, они поели, они умерли. Но то, что сегодня Господь нам дает, это дает свое живое слово. И это слово, оно влияет на жизнь, оно изменяет жизнь людей. И туда пойдут в вечность только те люди, жизнь которых Божье слово изменило. Посмотрите, в сколь лучшем положении находимся мы с вами. Бог нас тоже не народ избрал. Бог из милости своей верил нам в служение. Это не наши заслуги. И это служение примирения между Богом и человеком грешным. Осуществляется ли оно сегодня тобою? Или ты молчишь? Заметьте, как эти четверо говорят удивительную правду жизни. Если мы замедлим, то мы станем виновны. Помните, Павел, как апостол говорит, апостол язычников: «Горе мне, если я не благовествую, потому что благовестие – это часть моей жизни, и я хочу это делать добровольно, безвозмездно». Он поработил себя всем, для всех стал всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Ответь сегодня на эти вопросы. И если ты никогда не открывал для себя страниц этого священного писания в своей жизни, начни сегодня практиковать это. И пусть Господь благословит тебя в этом. У нас есть сегодня возможность, когда мы можем вместе с вами склониться пред Богом и помолиться Ему. Если вы никогда еще не были соучастником Божьих планов, пусть Господь сегодня побудит вас Духом Святым принять решение для того, чтобы стать его свидетелем. В книге «Деяния святых апостолов» в 1 главе 8 стих написано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и станете мне свидетелями, начиная с Иерусалима, Самарии и даже до края земли». Бог еще желает спасти многие народы. У Бога еще приблизить в свое царство много мужчин и женщин. Станешь ли ты его свидетелем сегодня? Писание побуждает к этому. Аминь. Помолимся Богу.